Говорит Радио Свобода. Дмитрий Гудков объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы.
У Дмитрия Гудкова очень мало шансов быть и выдвинутым от партии «Яблоко» и добиться успеха тем более.
Власти Черногории подтвердили российский след в попытке политической дестабилизации в республике.
Речь идет об очень серьезных обвинениях, которые усиливают недоверие и раскол в обществе.
Сотрудники Пулковской обсерватории выразили недоверие своему директору, разрешившему строительство в охранной зоне.
Ну, если говорить по поводу застройки, то здесь материал для работы Следственного комитета, я бы так сказал.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 21 февраля. Бывший депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году. По словам Гудкова, он хочет стать единым демократическим кандидатом и рассчитывает на свое выдвижение на выборы от партии «Яблоко». Вот что Гудков заявил на сегодняшней пресс-конференции.
Моя мотивация личная, как москвича, который понимает проблемы города, моя мотивация – это сделать все возможное, добиться того, чтобы и городская среда, и система управления городом были по-настоящему европейскими. Ну, конечно, есть и политические, безусловно, политические мотивации. Глупо спорить с тем, что выборы мэра Москвы – это не просто сюжет о смене власти в одном из регионов. Конечно же, это федеральная история. Конечно же, это возможность сформировать новый вектор политического развития для всей страны. Все перемены ключевые в истории нашей страны происходили и начинались из Москвы, безусловно. Москва – это крупный город-дон, один из крупнейших. Поэтому совершенно очевидно, что Москва должна иметь право и формировать всю политическую повестку для всей страны. Москва должна привить принципы и стандарты жизни для всей страны, а не наоборот, как это сейчас происходит. Именно поэтому я считаю, что мэр нашего города должен быть независим от федеральных властей. И причем я это говорю именно про конкретную ситуацию. Потому что федеральные власти наши сегодня очень сильно зависят от так называемых султанатов, как называет их Дмитрий Орешкин, которые просто рисуют все необходимые результаты на всех выборах. А должно быть ровно наоборот. Соответственно, что хотелось бы добавить, один из ключевых пунктов нашей программы должно быть создание условий для развития местного самоуправления, даже восстановления этого местного самоуправления, потому что даже в ходе своей кампании, я провел больше 250 встреч на северо-западе Москвы, я могу сказать, что люди чувствуют себя просто незащищенными. Мы не застрахованы от того, что во дворе нашего дома может вырасти многоэтажка или какой-нибудь торговый центр. И жаловаться некуда, потому что мэрия далеко. Депутаты городской думы, они абсолютно зависимы, ну, большинство депутатов. У местных депутатов очень мало полномочий. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Москва была действительно европейским городом. Это невозможно без развития местного самоуправления. Поэтому первым этапом нашей избирательной кампании 2018 года будут выборы в сентябре 2017. Это выборы муниципальных депутатов. И, как вы знаете, для того, чтобы быть допущенным до участия в избирательной кампании по выборам мэра, необходимо пройти муниципальный фильтр. Поэтому наша задача сегодня поддержать сотни независимых кандидатов в муниципальные депутаты. Я считаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы добиться серьезных результатов. Во-первых, выборы проходят по многомандатным округам. И яркий кандидат с хорошей программой при поддержке демократических сил, он способен пройти и стать депутатом, потому что даже если он не будет первым, то он пройдет вторым или третьим. Нам нужно получить голоса в 70% муниципалитетов. Это позволит нам сформировать сеть сторонников, это десятки тысяч людей, десятки тысяч волонтеров, которые будут работать в нашей кампании. Это сотни муниципальных депутатов. И если начинать кампанию уже сегодня, то, поверьте, второй тур просто неизбежен.
Это был Дмитрий Гудков в партии «Яблоко». Ранее заявляли о готовности рассмотреть вопрос о выдвижении Гудкова в качестве единого демократического кандидата. Однако лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин отнесся к выдвижению кандидатуры Гудкова очень скептически.
Мне кажется, что у Дмитрия Гудкова очень мало шансов быть и выдвинутым от партии «Яблоко», как он хочет, и добиться успеха тем более, потому что Дмитрий Гудков не ассоциируется с Москвой, с ее проблемами. У него нет опыта работы в Москве. У него нет опыта защиты прав граждан москвичей. Ему, собственно говоря, нечего предъявить. Он выглядит как человек, который просто решает свои карьерные проблемы. Выборы мэра, ага, я могу на них выступить думает, видимо, Дмитрий Гудков. Поэтому все должны меня поддержать. А почему, собственно, все должны его поддерживать-то? Он же ведь не доказал свою полезность для москвичей города. Никогда не занимался московскими проблемами. Ну, может быть, так иногда, сразу. Вот он мне напоминает тех кандидатов в мэра Москвы, которые были моими конкурентами на прошлых выборах. Я про них тогда сказал, что чем я от них отличаюсь? Тем, что я хочу стать мэром, потому что занимаюсь проблемами Москвы. А они занялись проблемами Москвы, потому что захотели стать мэрами. Вот примерно это из этой же серии. Мне кажется, что это будет абсолютно невыгодно для демократических сил показывать, что они поддерживают человека, не имеющего ни опыта работы в Москве, ни конкретной программы. Ну, наверняка какую-то программу он сейчас сочинит, видимо. Но это же несерьезно. Москвой надо очень долго и тщательно заниматься, очень многие годы работать, изучать, своими ногами исходить ее, останавливать точные застройки, защищать парки от вырубок, заниматься ветхим жильем, например, которое осталось беспризорным при новом мэре. Ничего этого он не делает, поэтому, как мне кажется, у меня гораздо больше здесь шансов выступить на этих выборах успешно. Когда мне говорят, что я мало процентов получил на прошлых выборах, ну, извините, я думаю, что Дмитрий Гудков в такой ситуации, которая тогда сложилась, получил бы еще меньше. Наши результаты на выборах Госдумы сопоставимы. Он занял второе место, и я занял второе место. Но у меня при этом был спойлер от партии Парнас. У него не было спойлера, у него были практически идеальные условия. Ну, если не говорить об административном ресурсе за Единую Россию, ну, так этот ресурс был и у меня не менее мощным. Так что я не понимаю вообще вдруг таких амбиций, которые проснулись у Дмитрия Гудкова. Вот он занимался всю жизнь федеральной повесткой. Ну хорошо, занимайся дальше, готовься к следующим выборам в Госдуму. Почему вдруг Москва-то? Почему у нас должен быть мэр по фамилии Гудков? Чем он так отличился? В чем его такие выдающиеся заслуги, чтобы мы вдруг его выдвинули в мэры и еще и у москвичей, чтобы они за него проголосовали? Я не очень понимаю. Но я готов к конкуренции на равных. Если он хочет выдвигаться от партии «Яблоко», ну, значит, будут праймерис, где мы с ним будем на равных представлять свою программу, свой отчет о работе в Москве, свои взгляды на московские проблемы. Если он этого хочет, хорошо. Мы к этому готовы. Я лично к этому готов.
Это был лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вы слушаете «Радио Свобода». Скандал, связанный с попыткой насильственного свержения власти в Черногории в октябре прошлого года, получил продолжение после того, как черногорская прокуратура напрямую обвинила российские спецслужбы в причастности к этому заговору. Следствие передало в прессу копии паспортов бывшего сотрудника российского посольства в Польше Эдуарда Шишмакова, считая его заказчиком несостоявшегося убийства экс-премьера Черногории Мила Джукановича. Российские власти вновь отвергли все обвинения. Рассказывает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
Заявление специального прокурора Черногории Милевоя Катнича о прямой связи российских спецслужб с организаторами операции по дестабилизации Черногории, которую предполагалось осуществить после выборов 16 октября, получило резонанс далеко за пределами Балкан. Это история, которую оппоненты черногорских властей все последние месяцы пытаются представить как фейк, пожалуй, впервые привлекла такое внимание на международном уровне. Катнич сообщил журналистам, что обвинительное заключение по делу о готовившейся террористической атаке будет представлено не позднее 15 апреля. По версии следствия, заговорщики планировали спровоцировать после выборов штурм парламента. При этом предполагалось открыть стрельбу по участникам митинга, который в тот вечер хотел провести оппозиционный демократический фронт. Расследование на сегодняшний день затрагивает 25 подозреваемых, включая представителей Демократического фронта. Целью заговорщиков якобы была смена власти и убийство бывшего премьера Черногории Мила Джукановича, чтобы предотвратить завершающееся вступление страны в НАТО. Часть предполагаемых исполнителей этого сценария была задержана на территории Черногории непосредственно перед выборами 16 октября. А ключевыми персонажами в этом деле черногорская прокуратура считает российских граждан, чье местонахождение неизвестно. Прокурор Катнич сообщил журналистам, что настоящая фамилия российского гражданина, который ранее был объявлен в розыск как Эдуард Широков, Шишмаков, и что он был выслан в 2014 году из Польши за шпионаж. В польской прессе тогда сообщалось о выдворении двоих российских дипломатов, а затем и судебном преследовании лиц, которых они пытались завербовать. Их имена не были указаны. Катнич назвал Шишмакова сотрудником российских спецслужб, указав, что документы ему выдавали российские государственные органы. В прессу переданы копии паспортов на фамилии Широков и Шишмаков, из которых явствует, что речь идет об одном и том же человеке. Шишмакова в военной форме легко узнать на официальных мероприятиях с участием представителей российского посольства в Польше. Так, в августе 2014 года вместе с российским послом и генеральным консулом в Гданьске Эдуард Шишмаков посещал в порту Гдыня легендарный парусник Седов, пообщавшись и сфотографировавшись с экипажем и курсантами. Шишмаков вполне узнаваемый в социальных сетях. А раньше у него была страница в соцсети ВКонтакте с указанием Санкт-Петербурга в качестве места проживания. В сети «Мир тесен» он называет себя поклонником фотографии Польши, польского языка, бизнеса и спорта. Черногорские власти ранее сообщали о готовности заочно судить российских граждан, не рассчитывая, вероятно, на то, что они будут когда-то выданы Москвой. Российские власти вновь отвергли причастность к попытке дестабилизации Черногории, назвав подобные утверждения безответственными. Оппоненты черногорской прокуратуры по-прежнему считают Шишмакова и другого объявленного в международный розыск россиянина Владимира Попова вымышленными персонажами. Например, один из объявленных в международный розыск по этому делу граждан Сербии Неманя Ристич говорит в беседе с Радио Свобода, что расследование направлено на удержание власти режимом Джукановича и дискредитацию русофилов.
Зачем всерьез обсуждать вымышленную черногорскими властями историю? Сам прокурор Катнич, который производит впечатление полуграмотного человека, дает противоречивые заявления, меняет имена подозреваемых и данные по поводу оружия, которое якобы предполагалось использовать. При этом лицам, которые дают показания и заключают сделку со следствием, назначают какие-то смехотворные наказания, хотя утверждается, что речь идет о попытке свержения власти. При этом Джуканович уже не раз пытался фабриковать дела о государственном перевороте. Катнич ссылается на сведения западных спецслужб, которые на самом деле и стоят за этим делом, цель которого – дискредитировать Россию, сербских патриотов и русофилов.
Сказал Радио Свобода Ристич, который получил широкую известность после того, как уже будучи фигурантом расследования дела о дестабилизации в Черногории, сфотографировался вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время его визита в Белград. Черногорский премьер Душко Маркович говорит, что он не сомневается в том, что русские стоят за этим заговором. Маркович говорит, что Россия хотела, чтобы на выборах победили антинатовские силы. По его оценке, угроза была серьезной. Это была не только угроза Черногории, но и всей демократии и политической системе. А лидер правящей демократической партии социалистов Мило Джуканович назвал лидеров оппозиционного демократического фронта марионетками Москвы, которые пытались прийти к власти путем кровопролития и государственного переворота. Что касается самого Демократического фронта, который после выборов 16 октября бойкотирует вместе с другими оппозиционными силами работу парламента, то его положение в последнее время осложнилось. В понедельник черногорская прокуратура допросила пророссийски настроенных лидеров Демфронта Андрию Мандича и Милана Кнежевича, которые, как полагает следствие, собирались устроить штурм парламента вечером 16 октября. Мандич и Кнежевич, которые ранее были лишены депутатской неприкосновенности, отвергают какую-либо причастность к насильственному сценарию и заявляют о фальсификации расследования в интересах властей, обвиняя их в развязывании гражданской войны. Наблюдатели говорят о глубоком политическом кризисе в Черногории, который грозит эскалацией. Ситуацию для Радио Свобода комментирует профессор факультета политических наук Белградского университета Милош Бешич.
После выборов в Черногории мы наблюдаем углубление политического кризиса. Политическая жизнь, по сути, блокирована с учетом решения оппозиции бойкотировать работу парламента и расследования в отношении лидеров Демократического фронта. Речь идет об очень серьезных обвинениях, которые усиливают недоверие и раскол в обществе. До сих пор не ясно, насколько серьезны доказательства, которыми располагает специальный прокурор, пытающийся привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиции. Эти доказательства должны выглядеть бесспорными. В противном случае в Черногории возрастет риск нестабильности, что особенно опасно в год присоединения Черногории к НАТО, имея в виду большое число противников этого процесса.
Говорит в беседе с Радио Свобода политолог Милош Бешич.
Передавала наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская. Вы слушаете Радио Свобода. В пригороде Стокгольма Ринкебю, где проживают мигранты, с понедельника происходят беспорядки. По словам очевидцев, волнения вспыхнули, когда на станции метро полицейские попытались задержать человека, находившегося в розыске. В них полетели камни, при этом один камень попал в полицейского. Служащим правопорядка удалось покинуть место происшествия вместе с задержанным. Как сообщила газета «Dagens Nyheter», полиция открыла огонь на поражение, когда участники беспорядков в пригороде Ринкебю попытались воспрепятствовать задержанию. Через два часа в другом районе пригорода Стокгольма начались новые беспорядки, в ходе которых были подожжены несколько машин. Ситуация в Швеции неожиданно стала поводом для очередной стычки нового президента США Дональда Трампа с ведущими американскими средствами массовой информации. В минувшую пятницу, еще до нынешних беспорядков в окрестностях Стокгольма, американский телеканал Fox News показал шестиминутный сюжет с мрачно-каламбурным названием «Стокгольмский синдром». Тема материала – резкий рост преступности в Швеции, причиной которого, по мнению автора, стала иммиграция в страну большого числа жителей мусульманских стран. В коротком интервью с автором после показа сюжета он высказал предположение, что правительство Швеции скрывает от граждан некоторые отрицательные последствия своей иммиграционной политики. Безобразие отреагировал на это замечание ведущий. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, здравствуйте. Насколько я понимаю, ведущие американские СМИ считают, что настоящее безобразие заключалось не в этом замечании ведущего, а в последующем замечании, сделанном по сюжету Дональдом Трампом.
Совершенно верно, Андрей. Дональд Трамп смотрел пятничную передачу, а на следующий день на многолюдном митинге во Флориде вдруг заявил, что накануне в Швеции имел место теракт. Шведы опешили. Ничего подобного в стране не произошло, да и в самом видеосюжете ничего такого не говорилось. Помощники Трампа пытались отмазать шефа, дескать, под словом «накануне» он имел в виду дату выхода телесюжета, а не время совершения теракта. В отличие от этой отговорки, аргумент ведущего передачи на Fox News был, по крайней мере, дискуссионным. Президент ошибся в деталях, но был прав по существу. Дипломатический мини-скандал, надо сказать, распространился с бешеной скоростью, так что даже премьер-министр Швеции Стефан Лёвен должен был сделать комментарий. И он высказался в том смысле, что всем нам стоит проверять факты. Бывший шведский премьер Карл Бильд был менее тактичен и, по сути, обвинил Трампа в том, что он из-за своего невежества оклеветал дружественную страну.
Трамп, выступая перед сторонниками, видимо, просто искал еще один довод в пользу своей собственной ограничительной иммиграционной политики.
«Похоже, так оно и есть. Смотрите, что произошло накануне в Швеции», — возглашал Трамп. «В Швеции? Кто бы мог подумать? Они впустили огромное количество мигрантов и получили в результате проблемы, которые и в кошмарном сне не могли себе представить».
Справедливо, надо полагать, и утверждение, что Трамп и ведущие средства массовой информации в Соединенных Штатах находятся в состоянии войны. Президент отзывается о СМИ как о фейковой, умирающей индустрии, а те ругают противозаконные, по их мнению, указы исполнительной власти, разоблачают сомнительные связи людей из окружения Трампа с Россией или осуждают его за некомпетентность.
В настоящем случае последнее. Без аналитических справок, рапортов разведки, межведомственных совещаний или хотя бы консультации с собственным госсекретарем, Трамп ни за что ни про что взял да и обидел давнего партнера. Таков лейтмотив заявлений критиков. Да и вообще, мол, как можно выдергивать сенсационные куски из вечерних политических телешоу и вставлять их сырыми в свои речи, интервью, твиты? Кстати, как признал сам автор видеосюжета, показанного Fox News, сегодня большинство шведов все еще закрывают глаза на реальное положение вещей и выражают несогласие с его оценкой, что страну вследствие политики открытых дверей захлестнула волна преступности. Точнее, они признают наличие проблем, но не их, так сказать, волновой характер. Трамп это пояснение не услышал или не захотел услышать, не захотел он и признавать ошибку или хотя бы смягчить инцидент, а только усугубил его понедельничным твитом. «Уважайте народ, фейковые СМИ пытаются представить дело так, будто крупномасштабная миграция в Швецию проходит абсолютно гладко, ничего подобного».
Евгений, спасибо. На линии телефонной связи был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Напомню, что Дональд Трамп, если верить тому, что сообщают средства массовой информации, уже испортил отношения с президентом Мексики из-за намерения воздвигнуть стену на американо-мексиканской границе и с премьер-министром Австралии, который безуспешно пытался убедить его не разрывать соглашение, заключенное еще с администрацией Барака Обамы об обмене лицами, ищущими политическое убежище. Послушайте «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Израильский военный медик Элор Азария, признанный виновным в убийстве напавшего на израильских солдат палестинца, приговорен к 18 месяцам тюрьмы. Азария убил тяжелораненого Абдул-Фатха Эль-Шарифа, напавшего с ножом на израильских солдат около КПП в Хевроне, когда тот уже не мог оказать сопротивление. Власти Малайзии сообщают, что пока не определена причина смерти Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Вскрытие не показало никаких признаков сердечного приступа у Ким Чен Нама или признаков колотых ран, сообщил журналистам генеральный директор службы здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу вице-президентом республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В настоящее время 52-летняя Мехрибан Алиева возглавляет фонд Гейдара Алиева, а также является послом доброй воли ЮНЕСКО. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Сотрудники Пулковской обсерватории в Петербурге выразили недоверие ее директору Назару Исханову. В октябре прошлого года Исханов согласовал строительство крупных жилых комплексов вблизи обсерватории. Возведение жилья значительно ухудшит условия наблюдения небесных тел и приведет к закрытию некоторых программ, говорят ученые. Собеседники моей коллеги Татьяны Вольцкой, бывший сотрудник обсерватории Маркиян Чубей и инженер одной из лабораторий Пулковской обсерватории Александр Шумилов.
Александр, за что вы боретесь и почему?
Мы сохраняем то наследие, которое нам досталось от разумных предков. Было всего две астрометрических обсерватории космических непосредственно спутника. Тогда Гипаркос 20 лет назад, и сейчас летает Гаия проект. И вот тогда нашей теме прочили, всей вообще наземной астрометрии, прочили скорый конец. Гипаркос отлетал, и выяснилось, что наземная астрометрия стала только лучше. Появился очень хороший каталог, относительно которого с Земли стали проводиться прекрасные измерения. Одно другое не заменило, а оно дополнило. Относительно того спутника Гаия, который сейчас тоже должен определенный цивилизационный прорыв совершить, вот он летает, а у нас есть телескопы, которые тоже занимаются сопровождением этой миссии Гаия. И вот один из них, большой рефрактор, в частности, снимает двойные звезды. В 2016 году он вышел на первое место в мире по наблюдениям двойных звезд, обогнал своего американского конкурента. Это телескоп морской обсерватории США, они тоже занимаются высокоточной наземной астрометрией. И когда Гаия отлетает, наземная астрометрия тоже совершит определенный виток. Все космические темы довольно дороги. Их приходится делать в международном сотрудничестве, их делает множество стран, напрягают ресурсы. Бывает, что ракеты на старте взрываются. Наземные телескопы ни разу еще не взрывались. То есть у нас принципиально более дешевая наука. Ее гораздо проще сохранить. Мы сейчас боремся за ее сохранение. Это финансовая эффективная отрасль. Наш замечательный большой рефрактор делает 5000 наблюдений в год. Он стоит где-то 13 тысяч рублей в год нашему замечательному государственному бюджету. Это деньги на электричество. Потому что все техническое обслуживание мы делаем собственных грантов. В плане соотношения затрат научного выхода суперэффективный прибор. Ему просто нет аналогов в мировой практике. Если вот сейчас та история, которая стремительно набирает обороты, приведет к ликвидации пулковских наблюдений, то мы этого инструмента лишимся. За эту приземленную тему мы сейчас и боремся отчаянно, потому что мы не можем себе позволить оставить нашу страну без вот такого вот результативного в своем узком, но важном деле инструмента, потому что все-таки астрометрия – это тот раздел науки астрономии, который имеет прямые приложения на Земле. Он нужен для навигации. Тот же самый GPS и ГЛОНАСС тоже пользуются астрометрическими результатами.
Эти наблюдения могут прекратиться почему?
Они могут прекратиться из-за того, что существует определенное требование к астроклимату. Астроклимат, он бывает разный. Не обязательно выносить какой-то телескоп высоко в горы, в приэльбрусье, чтобы он давал качественную научную продукцию. Некоторые виды наблюдений – это космос. Там практически идеальные условия для наблюдений. Но некоторые виды наблюдений можно делать и в неидеальных условиях. Чем мы, собственно, и пользуемся? Наши телескопы, эта наука называется позиционная астрономия, и мы можем наблюдать даже рядом с таким мегаполисом, как Санкт-Петербург. С одним существенным «но». Непосредственно рядом с телескопом ничего быть не должно. Нам нужно 3 километра свободного пространства и определенные ограничения на хозяйственную деятельность в этом пространстве. Оно не должно застраиваться, в нем не должно быть крупных источников тепловыделения, в нем не должно быть света, фонарей, радиопомех, каких-то больших сейсмических шумов. Прекратится деятельность этого замечательного инструмента, большого рефрактора. А у нас, кстати, он не единственный телескоп. У нас сейчас появился очень хороший метровый телескоп «Сатурн». У нас есть обзорные телескопы. Вся их деятельность может прекратиться из-за того, что так называемую защитную парковую зону вокруг обсерватории начинают неконтролируемо застраивать. Причем используют при этом достаточно подлые административные приемы. У нас существуют определенные регламенты, которые не должны были позволить убить наши наблюдения. Ну, наши оппоненты из строительной отрасли нашли способ, как эти регламенты обойти.
Не без помощи руководства обсерватории.
Совершенно верно. Острая фаза скандала началась перед Новым годом, когда после запроса уважаемого депутата Максима Львовича Резника выяснилось, что вновь избранный директор обсерватории Назар Робертович Ихсанов своей личной подписью в обход всех 3 регламентов, которые приняты для избежания такой ситуации, согласовал строителям в первую очередь комплекса «Планетоград», четко на юг от инструментов обсерватории, всего лишь в 800 метрах от нашего большого рефрактора замечательного. Мы об этом очень долго не знали, потому что на следующий день после того, как это письмо было директором отправлено, 25 октября 2016 года, была собрана наша астроклиматическая группа, которая как раз и создана для научной оценки вреда от потенциальной застройки. И никто не уведомил астроклиматическую группу, что вопрос, по которому она собралась, уже решен. Решен в обход нее. Где-то около 2 месяцев после этого мы недоумевали, что же происходит вокруг. Мы дали резко отрицательный отзыв на эту проектную документацию. Она, на наш взгляд, ни одному из требований обсерватории не соответствует. А застройщик рапортует о том, что он получает разрешительную документацию и приступает к стройке. Мы, конечно же, не могли понять, что происходит. И перед Новым годом получили новогодний подарок в виде раскрытых карт со стороны застройщика. Оказывается, он получил напрямую от директора разрешение на застройку.
Маркиян Семенович, как вы считаете, не лежит ли известная часть вины в этой ситуации на строителях, компаниях Settle Group и Morgul Investment?
Если они люди, соблюдающие закон, они обязаны проверить, существует ли подобный регламент до самой глубины. Они сейчас скажут, как простачки, да вот у нас вот подписал, сейчас оказывается, что там еще есть одни нарушения, где подписал, это даже не ставя директора в известность, его заместитель по хозяйству. И тем не менее, эти люди берут это все в качестве оснований для того, чтобы им делать то, что они хотят. Существует цивилизационный аспект этого всего. С собой эти богатеи не унесут на тот свет ни свои богатства, ничего другого.
Ну, хорошо, это строители. А вот руководство обсерватории, с вашей точки зрения, достаточно заботится о благе науки?
Я 20 лет почти занимаюсь 2-м проектом космической обсерватории. В советское время был статус у проекта эскизный проект. Уже были люди, организации, которые приняли заказ на изготовление инструментов. Уже математика началась, в которую нужно было делать набор и все прочее. Но в 91-м году все прекратилось. Затем довольно длинный период выживания, это на все что угодно. А потом началась снова работа. И вот там я был приглашен в группу, которая уже начала разрабатывать проект межпланетной солнечной стереоскопической обсерватории. Это обсерватория, которая должна была дать превосходного качества материал наблюдений Солнца. Предполагалось, что для расположения космических аппаратов с соответствующей аппаратурой будут заняты так называемые круговые точки Лагранжа. И мой проект как раз состоит в том, что если вы поставите аппаратуру с идентичным оборудованием в 2 точки Лагранжа, вы будете иметь возможность вести стереонаблюдение, ну, так, как работают наши глаза. Вы имеете качественно другую картину, другие условия для наблюдения. Вы видите все в 3-мерном изображении.
Состоялся этот проект?
Проект написан на стадии научного определения. И сейчас есть возможность его реализовать в международном формате. Я получил уже приглашение от ученых, которые работают в Соединенных Штатах и в Европе. Но я сам с проектом теперь, поскольку он у меня доведен до законченного состояния, там дальше, чтобы его развивать, мне нужно получить то, что называется НИОКР. Это другое финансирование, другой состав исполнителей, другое планирование, другая логистика.
Вы обращались к своему начальству с этими предложениями?
Начальство наше, конечно, к сожалению, не поддержало эти работы, считая их исключительно дорогими.
Какие у вас конкретные претензии вот к руководству Пулковской обсерватории именно сейчас?
Ну, если говорить по поводу застройки, то здесь материал для работы Следственного комитета, я бы так сказал. Надо честно разобраться. Действительно, весь комплекс обсерватория плюс окружающий парк надо перевести в режим заказника, в котором запрещены действительно строительство, в котором ведется нормально дендрологический анализ состава растений. Если вы поставите целый массив зданий, то из них колоссальная энергия выбрасывается в пространство. Тепловая, воздушные потоки – это все будет очень плохо. А обсерватория должна быть центром. В свое время она была создана как центр для развития очень высокого уровня науки. И она этот уровень знала. И она может это все продолжить. И это место должно быть действительно заказником. Оно хранит культуру науки нашей страны. Оно очень серьезно будет воспитывать новое поколение, потому что у нас всегда это было. У нас большая аспирантура. Обсерватория сразу же после войны сумела, несмотря на то, что крайне тяжело все это было в финансовом отношении и все прочее. Но тем не менее, и они сумели сплотиться, чтобы создать новую обсерваторию, специальную астрофизическую обсерваторию, оснащенную 6-метровым телескопом и 600-метровым радиотелескопом. Это место нужно сейчас преобразовать, чтобы оно на долгие века было центром культуры, образования, обучения.
С бывшим сотрудником Пулковской обсерватории Маркияном Чубеем и нынешним инженером одной из лабораторий обсерватории Александром Шумиловым беседовала моя коллега Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полный выпуск этого интервью впервые выйдет в эфир в ближайшую пятницу. Слушайте «Радио Свобода». Жители города Карпинск Свердловской области подали в местную администрацию заявку о намерении провести массовую акцию протеста против возможного закрытия круглосуточного стационара единственной местной больницы. Администрация учреждения объявила ранее, что больница может быть закрыта из-за долгов. Передает наш корреспондент Александр Валиев.
Местная жительница Светлана Бондаренко не скрывает. Ее приводит в ужас то, в каком состоянии пребывает сегодня Карпинск. Ужасается она и тому, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев недавно назвал город процветающим.
Дело в том, что наш мэр говорит губернатору, что у нас все в городе отлично. На самом деле у нас в городе очень все плохо. Дороги у нас не чистят. У нас собак, вороны по городу гуляют. Мы детей не можем со школы встречаем на машинах с детских садов. Мы выйти не можем на улицу. У нас все заводы закрыты. У нас один завод работает. Больше ничего не работает в городе. Центры занятости переполнены. Безработность, счета. Город вообще полностью весь безработный. Я не знаю, как, ну что живут жители. Губернатор области назвал наш город процветающим. Ну, это, скорее всего, мэр докладывает нашему так, что у нас все хорошо, все отлично. Это просто ужасно. И сейчас еще стационар.
Светлана, а в чем именно заключается проблема?
Ситуация, она уже существует не первый год. После того, как закрыли роддом, и все ухудшается, ухудшается вот это все. Им, получается, заработную плату выплачивают, на больше не хватает. Нет на лекарства, нет на ГСМ. А как больница будет работать без лекарств, без ГСМ, самого необходимого, то врачи, получается, даже никакую помощь не смогут организовать людям. Я знаю, что медикаменты заканчиваются, что их осталось на 2 недели, может, даже на неделю. И некоторых медикаментов серьезно действительно не хватает.
В интернете местные жители пишут, что вместо завтрака в больнице стали давать бутерброды с маслом, а в детском отделении на днях перестали кормить мам, которые лежат вместе с детьми. Причина одна – отсутствие денег. Однако пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков уверяет, что о закрытии стационара речи не идет.
Я не знаю, кто вводит в заблуждение жителей города Карпинска. Никакой речи о закрытии или ликвидации лечебного учреждения никогда не шло и быть такого в принципе не может. С долгами министр сегодня вызывал главного врача. Министр ему предложил в течение 3 суток представить план действий по выходу из той экономической ситуации, которая сложилась при руководстве данного главного врача.
Слова представителя Минздрава о том, что стационар не закроют, Светлану Бондаренко и местные местных жителей, судя по их реакции в интернете, не убедили.
Этому нельзя доверять, они испугались разъяренной людей, люди все в панике, потому что у нас также расплох отобрали. Нас успокоили, нам сказали, что ничего страшного, подождите, поездите в Красноярск, поражайте. Роддом закрыли и все. Вот сегодня мне с администрацией звонили, говорят, будет все хорошо, может, вы не пойдете на пикет, может, вы как-то приостановите это, не будете. Но люди не верят. Ко мне столько звонков, через каждые 5 минут люди звонят и говорят, мы пойдем, мы не должны отдать нашу больницу. Потому что у нас же здесь не только город Карпинск, Волчанка ездит к нам, и еще прилегающие поселки, 40 тысяч жителей.
Обещания пресс-секретаря Министерства здравоохранения Свердловской области звучат антитезой фактам, излагаемым пресс-секретарем городской больницы Карпинска Максимом Альдерготом.
Проблема в том, что отсутствует финансирование, вернее, не то, что оно отсутствует, нам его катастрофически не хватает. Есть кредиторская задолженность, и один из вариантов выхода из такой ситуации – это закрытие круглосуточного стационара, о чем было сказано в пятницу на линейке заведующих, которая проходит у главного врача. Это одна из мер. В любом случае, такое решение главный врач не может принять, а единолично. Эта информация доносится до Министерства здравоохранения. На сегодняшний день ситуация пока не изменилась, она такая же. Дополнительного какого-то финансирования или выхода из ситуации пока не озвучено.
В чем причина ситуации?
Есть определенный тариф на медицинскую помощь, которую мы оказываем. Этот тариф не покрывает всех наших расходов. Тариф не увеличился пропорционально тем изменениям, которые произошли на рынке, в том числе медикаментов, расходных материалов, бензина и всего прочего. То есть все дорожает, но этот тариф не успевает, скажем так, за ростом цен. Финансирование, оно идет, но и нам его не хватает. Ряд мероприятий по оптимизации проводились, были закрыты ряд отделений, либо реструктуризированы, переведены койки в другие отделения, было сокращение штата.
Все это продолжается не первый месяц. Как региональный Минздрав реагирует на ваше обращение?
Нам было выделено 4 миллиона на выплату заработной платы в декабре. Ну, на этом все. Рекомендации: оптимизируйте свои штаты, старайтесь выполнять на 100% все запланированные мероприятия в плане посещений, диспансеризации, и тогда у вас будет финансовая стабильность. Но 100% выполнить диспансеризацию не совсем реально. Никто не выполняет в области, в том числе. Вот такие рекомендации.
Максим, перед кем у вас на сегодняшний день накопились долги?
Перед поставщиками. Электричество, бензин и ряд медикаментов, кто нам поставляет, продукты питания. Мы просто не сможем в существующих отношениях в рамках 44-го заключать договора или контракты, потому что денег нет. То есть сейчас все это жестко контролируется через Минфин. Мы даже в долг взять не можем.
Жители Карпинска активно подписывают петицию против закрытие стационара. За 4 дня свои подписи оставили почти 2000 человек. На той же онлайн-площадке есть как минимум еще одна петиция, посвященная медицинским учреждениям Свердловской области. Молодые мамы Среднеуральской и Верхней Пышмы жалуются на острую нехватку педиатров и узких специалистов в поликлиниках, из-за чего им приходится обращаться в коммерческие медцентры. По их словам, вызвать педиатра на дом, даже если у ребенка температура, практически невозможно, а скорую помощь ждут по часу. Город Верхотурье находится в той же Свердловской области, но на 200 километров севернее Среднеуральской и Верхней Пышмы, между ними и Карпинском. Однако, несмотря на расстояние, ситуация с медицинским обслуживанием, в частности с работой скорой помощи, почти не отличается, рассказывает фельдшер Верхотурской скорой помощи Илья Бочериков.
Работаем по одному скорой помощи, то есть на машине. Один фельдшер, один водитель. И вызова-то всякие бывают. И сложно одному бывает на вызов прийти. Одна бригада в день работает, одна бригада в ночь. Бывает и как бы вызовов до 10 в сутки, бывает и до 40. Стационар бывает и нет реаниматолога. Один реаниматолог, он бывает дежурит свою смену и уходит домой. А привозим больного тяжелого, получается, поступает еще один вызов тоже к тяжелому. И надо везти, и получается, и врача привезти, и ехать потом еще и на вызов. Я как бы работаю 3-й год здесь, в Верхотурье, на скорой помощи. Значительно уменьшилась зарплата. Даже стажисты говорят, что потеряли от 8 до 10 тысяч зарплаты. В связи с переходом на новую оплату труда в том году, которая появилась, оклад увеличили до 10 тысяч, а все остальное поубиралось. За стаж сейчас не платят. Федеральная была надбавка, ее тоже сейчас, грубо говоря, не платят. У меня выходит 17-18 тысяч, даже с дежурствами, как бы, и с переработками. Некоторые начали увольняться, другие начали работать чисто на ставку, потому что, ну, не хотят уже гробить свое здоровье, зарплаты уменьшаются, цены растут.
Илья, помимо низких зарплат, какие еще есть проблемы у службы?
Нехватка лекарств многих, ну, многого оборудования, ЭКГшники. Один работает, другой стоит у нас, можно сказать, в прямом покое, как мы его Иногда берем, иногда тоже не можем брать, потому что и больные туда поступают, надо снять ЭКГ. Их же тест-полосок на сахар, глюкометры тоже их нету, не дают. Анальгина нету. Когда мы спрашиваем, почему анальгина у нас нет, когда появится анальгин, нам говорят, что тендер не выигран.
В чем причина такой ситуации?
Долги больницы. В результате этого и происходят все сокращения и урезание зарплат. Как нам говорит начальство, что долги у вас за то, что страховые компании штрафуют, штрафы. Надо ведь работать по стандартам, если у нас нету таких вот препаратов, например, как по стандартам, если работает, если давление 150 и выше, надо уже снимать кардиограмму, а у нас бывает это не получается, так как кардиографа только один.
В ноябре прошлого года министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов заявил, что сейчас на 51 медицинском учреждении области висит просроченная кредиторская задолженность на общую сумму около 530 миллионов рублей. Среди причин такой ситуации – выполнение майских указов президента о росте зарплат, высокие налоги, а также выросшая из-за падения рубля себестоимость высокотехнологичной медпомощи, не имеющей отечественных аналогов. Для радио «Свобода» Александр Валиев.
Программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сети обсуждают кончину известного математика и общественного деятеля Игоря Шафаревича. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Время от времени «Цитаты свободы» обращаются к такому жанру, который я лично называю коллективный некролог или сетевой некролог. Это случается, когда уходят из жизни какие-то важные, значимые персоны. И вечером этого воскресенья ушел из жизни Игорь Шафаревич. Человек, известный как математик, как советский диссидент, как националист. Ушел из жизни в достаточно пожилом возрасте, ему было уже далеко за 90. Вот что о нем пишут его поклонники, те, кто относился к нему с большим уважением, например, Егор Холмогоров. «Умер Игорь Ростиславович Шафаревич, человек, старавшийся увести русских от обеих дорог к одному обрыву, коммунистической и либеральной, ну и в целом преуспевшей». Журналистка Татьяна Шабаева добавляет: «В русском национальном государстве сегодня был бы траур». Напомню, Шафаревич в советское время считался одним из идеологов той части диссидентства, которая стояла на националистических позициях. Он ввел в активный оборот такое слово, как русофобия, так называлась одна из его главных книг. Он развивал концепцию двух народов, большого и малого, причем под малым подразумевалась интеллигенция, а в значительной степени даже он говорил о малом народе просто как о евреях и людях, сочувствующих евреям, поэтому на нем, разумеется, было клеймо антисемитизма. Вот что пишет, например, Диляра Тасбулатова. «Умер главный антисемит России Шафаревич. Пишут, что типа какой светильник разума угас. А вот поэт Геннадий Каневский. Умер человек, который ввел в широкий обиход печально распространившиеся термины «малый народ» и «русофобия». Как человек последовательно и доказательно, а по-другому, будучи математиком, он не мог, оставивший свою позицию, он заслуживает почтительного поклона вслед уходящему. Поклона антисемиту от еврея». А вот эту мысль еще интереснее развивает человек, пишущий под именем Артур Фред. «Именно Шафаревич, пожалуй, впервые показал, что даже академик, математик, способен поверить в ритуальное убийство царской семьи и способен после Холокоста повторять зады нацистской пропаганды. Главное тут, он был совершенно искренен, не был никаким агентом КГБ и писал эту галиматью вовсе не за деньги». Поэт и переводчик Виктор Кулы, наоборот, пытается защитить Шафаревича и пишет вот что: «С дурачками, которые станут повторять чужие клише о его антисемитизме, спорить не намерен. Скажу лишь, что он стоял у истоков правозащитного движения в условиях, несопоставимых с комфортными нынешними, наравне с такими разными и несогласными с друг другом людьми, как Солженицын и Сахаров». Имена Солженицына и Сахарова называет Александр Проханов в своем блоге на сайте газеты «Завтра». Там он пишет о том, что идеи Шафаревича замалчивались, вот цитата: «Он был окружен плотным облаком тьмы. Официальная пропаганда, господствующие либералы не замечали его или же именовали фашистом». А Сергей Простаков на сайте «Открытая Россия» пишет, что и для нынешней власти, несмотря на ее обращение к национализму, Шафаревич тоже не является в полной степени своим. Вот что он пишет: «Даже несмотря на то, что сегодня антисемитские высказывания звучат из уст не последних лиц во властной иерархии, вряд ли смерть Шафаревича станет поводом для поминальных передач на центральных каналах». А я бы сказал, среднюю, взвешенную позицию, подводящий итог, пытается занять питерский журналист Данил Кицюбинский. Шафаревичу стоит отдать должное как минимум хотя бы в том плане, что он позволяет рассмотреть новейший русский национализм как некое интеллектуальное целое, а не просто как набор истошных воплей и хулиганских выходок а-ля депутат Милонов. Математик он вроде бы и в самом деле был выдающийся, и лучше бы Игорь Шафаревич только им и оставался. Но проще было бы сегодня просто помянуть его добрым словом.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Отец русофобии» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. 21 февраля исполнилось 30 лет со дня смерти правозащитника Петра Григоренко. О его месте в диссидентском движении рассказывает мой коллега Иван Толстой.
В правозащитном движении советских времен каждый участник был, разумеется, неповторим. Каждый был яркой индивидуальностью. Но украинец Петро Григоренко уникален вдвойне. К общей смелости, моральной высоте и осознанию своего общественного долга он добавил нечто неслыханное – погоны. Он был единственным генералом в гражданском движении. Петро Григорьевич родился еще в Российской империи, в селе Борисовка, Бановской волости, Бердянского уезда Таврической губернии. Окончил сельскую школу, реальное училище, вступил в комсомол, работал слесарем, сцепщиком вагонов, кочегаром, машинистом на маневровом паровозе, как герои Андрея Платонова. Был политруком в детгородке для несовершеннолетних правонарушителей, секретарем сельского райкома комсомола, членом партии. Долгое время у нас это называлось «Родина дала ему все». В конце 20-х, начале 30-х годов Григоренко – член ЦК комсомола Украины. В 34-м окончил с отличием военно-инженерную академию в Москве, в 39-м и также с отличием высшую военную академию генерального штаба, кандидат военных наук. Воевал на Халхин-Голе, затем на Втором Прибалтийском фронте, Четвертом Украинском фронте, в Карпатах. Войну закончил в звании полковника. До 1961 года Петр Григорьевич работал в военной академии имени Фрунзе, преподавал общую тактику, стал первым начальником кафедры военной кибернетики, закончил докторскую диссертацию, защитить которую ему не дали из-за увольнения из академии по политическим мотивам. Таким образом, диссидентская деятельность возникла у генерала не от социальных неудач, как иногда считают, а наоборот, на подъеме и в пору успеха. Первый серьезный конфликт Петра Григоренко с властями был связан с его выступлением на партконференции в Москве. «Мы одобряем, — сказал Григоренко, — проект программы, в которой осужден культ личности, но возникает вопрос, все ли делается, чтобы культ личности не повторился?» Выступление генерала Григоренко было признано ошибочным, его лишили делегатского мандата, после чего он написал открытое письмо московским избирателям, в котором критиковал неразумную и часто вредную деятельность Хрущева и его окружения. Григоренко был уволен из академии и переведен с понижением на Дальний Восток. Осенью 1963 года он организовал подпольный союз борьбы за возрождение ленинизма, в который вошли его сыновья и несколько их друзей, студентов и офицеров. Составлял листовки, призывая к отстранению от власти бюрократов и держиморд, за свободные выборы, за контроль народа над властями и за сменяемость всех должностных лиц, до высших включительно. В 1964 году в Хабаровске Григоренко был арестован по статье 70 Уголовного кодекса. Арестованы были и его сыновья. По результатам судебно-психиатрической экспертизы был признан невменяемым и отправлен в спецпсихбольницу, лишен воинских званий. После выхода из больницы работал сторожем, экскурсоводом, мастером строительной организации. С 1966 года он присоединился к правозащитным кругам и перестал быть борцом-одиночкой. От инакомыслящих он начал получать самиздат, узнал о проблемах репрессированных народов, активно включился в борьбу крымских татар за их возвращение в Крым, став неформальным лидером их движения. Был сторонником активной и гласной общественной деятельности диссидентов, заявляя: «Власть, родившаяся в подполье и вышедшая из него, любит в темноте творить свои черные дела. Мы же стремимся вынести их на свет, облучить их светом правды. Власть, стремясь уйти из-под света, изображает наши действия как нелегальные, подпольные, пытается загнать нас в подполье, но мы твердо знаем, что в подполье можно встретить только крыс». Эти последние слова стали через несколько лет заглавием книги «Григоренковских воспоминаний». Петр Григорьевич участвовал практически во всех заметных правозащитных акциях второй половины 60-х и 70-х годах. От защиты гонимых литераторов и общественников до осуждения ввода советских войск в Чехословакию. С 70 по 74 год Григоренко снова в психиатрических клиниках. Его рукописи отбирают. На Западе поднимается кампания в его защиту. В 73-м в Амстердаме выходят его тюремные дневники под заглавием «Мысли сумасшедшего». После освобождения Петр Григоренко становится сооснователем украинской хельсинской группы и членом московской группы. В конце 77-го года Петру Григоренко было разрешено отправиться в Нью-Йорк для прохождения тяжелой операции и свидания с сыном. Через 3 месяца указом Верховного Совета за подписью Брежнева он был лишен советского гражданства. Именно к этому событию и относится фрагмент пресс-конференции, которую мы предлагаем нашим слушателям и читателям. 13 марта 1978 года. Нью-Йорк, выступает генерал Григоренко.
10 марта в газете «Нью-Йорк Таймс» и в других американских газетах я увидел изображение расплывшегося в улыбке моего лица. Это фото должно, очевидно, символизировать мою радость по поводу благополучного, в кавычках, окончания диссидентской деятельности. Но символ этот для меня неуместен. Лишение советского гражданства, то есть невозможность жить на родине, для меня тяжелейший удар. Я прошел фронт с тяжелыми ранениями, тюрьмы, специальные психиатрические больницы, избиения во время следствия. Я никогда не плакал. А сейчас спазмы душ от горла, слезы застилают глаза. Меня лишили родины, общения с друзьями, круг которых расширялся с каждым днем. Наша дружба священна. Это дружба борьбы за человеческое достоинство, за человеческие права. Дружба — это... В тоталитарных обществах за нее платят тюрьмами, спецпсихбольницами, ссылками и лишением родины. У меня отняли возможность помогать друзьям в беде. Андрей Дмитриевич Сахаров в заявлении по поводу беззаконного указа обо мне назвал меня другом, сказал, что ему и моим друзьям в СССР будет не хватать меня. А мне? Мне как жить без общение с дорогим Андреем Дмитриевичем, с его семьей, дорогими семьями Лавутов, Гримов, Бахминых, Подробинников, Серебровых, Гинзбургов, Великановых, семьи Лены Костериной, Ирины Каплун, Маши и Насти Подъяпольских, Тани Осиповой и многих-многих других дорогих сердцу. Теперь я уже не встречусь с ними ни в дружеской обстановке, ни перед закрытыми дверями открытых процессов над соратниками по хельсинским группам, томящимся в застенках КГБ, Юрием Орловым, Аликом Гинзбургом, Толей Щаранским, Миколой Матусевичем, Мирославом Мариновичем, Левком Лукьяненком, Петром Винцем, Викторосом Пекусом, Шагинян Арутюняном, Робертом Назаряном, Звядом Гамсахурдия, Мирабом Каставой, Виктором Рухиладзе, Гелием Снегиревым, Кириллом Подробинником. Не смогу передать слов поддержки приговоренным к жестокому заключению Миколе Руденко, Олексе Тихому, Феликсу Сереброву и всем советским политзаключенным. Не услышу душевно умных бесед отца Дмитрия Дудко. Не встречусь с членами христианского комитета во главе с отцом Глебом Якуниным. А разве могу я забыть друзей из Латвии, Литвы, Эстонии и других республик, баптистов, адвентистов седьмого дня, пятидесятников, гонимых за свою веру? Не встретиться мне теперь с друзьями крымскими татарами, не бывать в благословенном Крыму, на моей родной многострадальной Украине, в селе, где я родился, не увидеться с дорогими нашими харьковчанами и киевлянами, с оставшимися в СССР сыновьями и внуками и со всеми многочисленными родичами. За что все это? И по какому праву? Все кричит во мне от гнева и возмущения. Выражая свой протест, я обращаюсь к президиуму Верховного Совета, главам всех правительств, подписавших Хельсинское соглашение, ко всем честным людям мира. Я хотел бы воспользоваться настоящим случаем для того, чтобы попросить прощения у своих друзей за то, что я не по своей вине оказался отделенным от них, и передать всем им горячий привет и пожелание успеха в их благородных делах.
Выступление Петра Григоренко на пресс-конференции в Нью-Йорке. 13 марта 1978 года. Запись из архива «Радио Свобода». Петр Григорьевич скончался 9 годами позже, 21 февраля 1987 года, так и не увидев родины. В 1993 году указом президента России Ельцина Григоренко был посмертно восстановлен в звании генерал-майора. В Киеве именем Григоренко назван проспект, в Крыму несколько улиц, во Львове площадь, в Харькове проспект маршала Жукова переименован в проспект Петра Григоренко. Бронзовый бюст Григоренко установлен в центре Симферополя.
О Петре Григоренко рассказывал Иван Толстой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 21 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.